благословим. Любовь Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу, у нас сегодня у нас очередное наставление руководителей вторничных групп. И мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея. И у нас на ноябрь месяц три главы. 4, 5, 6. Листочки возьмите, пожалуйста. И предлагаются некие вопросы по 4 и 5 главе, а 6 глава дается на творческое размышление и на то, чтобы народ Божий имел возможность выяснить для себя вопросы, какие он хотел бы, прежде всего, лично для себя, получить ответ на них. У вас последний вторник, как он прошел? Там как раз предлагалось по 3 главе прийти с вопросами.
Вопросы были практически у каждого.
Ух, мы так здорово обсуждали. Всех вопросы были, да, Сереж?
Да.
И вообще так Господь нам дал копнуть так здорово. Правда? Прям вообще.
У всех почти вопросы совпадали.
Почему? Не у всех.
Больше еще.
Глава-то небольшая.
Хорошо, слава Богу. Значит,
это даже интересно даже так.
Значит, такой подход мы приемлем, и поэтому мы... у нас тоже на нашей группе народ пришел, и вопросы интересовали. Приблизительно, как говорится, в том направлении, в котором для меня лично не были неожиданными. Может, у вас там на группе было что-то неожиданное такое. Задавали, а так в основном людей интересовали те вопросы, как я и предполагал, но это лично я не для себя говорю. Для своей группы. А сегодня мы начнем с 4 главы, и до 4 главы она повествует о воскрешении Иисуса Христа в пустыне. И как только он крестился, и было явлено Троице после сего, Иисус возведен был духом в пустыне для искушения дьявола. И там искуситель приступил и в этом искушении тоже есть своя назидательность, и для нас очень большое поучение, потому что во-первых, мы должны понимать, что в этом искушении мы должны, как люди, питаемые Словом Божьим, и искушение преодолевать и проходить на основании исповедания Слова Божьего. Нам Христос дает пример в этом. Оружие против искусителя – Слово Божье. Первое искушение. Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камень сей сделался хлебами. Иисус четко отвечает по Писанию Словом Божьим. Написано. И вот все три искушения и ответ. Написано. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом исходить из уст Божьих. Э-э- Дальше предложение встать на крыло храма и оттуда броситься. Ответ написано. И последнее, третье искушение, хотя это не последнее, дьявол показывает все царство мира и славу, и говорит, и все это дам тебе, если покоришься мне. Вот. Тогда Иисус говорит, ему отойди от меня, сына, его написано, опять написано, Господу Богу твоему поклонись, ему одному служи. А вопрос предлагается такой. Это домашнее задание и вопрос. Что здесь можно увидеть? Какой способ приведения людей к Богу предлагает Иисусу Христу Искусителю? Какой путь выбирает Господь?
Вот что значит вопрос такой? Какой способ приведения людей к Богу? Что это имеется?
Искуситель предлагает.
Нет, подожди. Я спрашиваю, ответьте, какой способ приведения людей к Богу? Это вот как? Такая формулировка странная немножко. Что здесь имеется в виду?
Ну, он же предлагает ему царство небесное.
Нет, он искушает Христа.
Да.
Он искушает Христа. А что, почему? Это способ приведения людей к Богу. Почему это звучит вот так вот?
Ну, написано в слове, что Иисус Христос пришел, чтобы пройти путь, но ты пришел, чтобы привести нас к Богу. Да? А дьявол тоже нам предлагает сделать то же самое. Чтобы тебе поклонялись, к тебе шли люди, он предлагает ему сделать какие-то вещи. Чтобы тебя приняли, если ты Сын Божий. Если ты Сын Божий, и если хочешь, чтобы люди признали тебя Сыном Божьим, и чтобы они в тебя поверили и пошли за тобою, то я тебе предлагаю некоторые, так сказать, для этого вещи, способы.
Я вообще никогда просто так не мыслила. Но извини, я просто это, да, вот уже. Я никогда так не мыслила, что это, ну, вот, для того, чтобы, ну, вот, Христос, как бы совершить Христа, да, вот он должен был претерпеть вот эти вот испытания, да, вот эти вот в пустыне. Вот это не ему, а к нему относится, да. То есть дьявол пытался так, чтобы его, просто чтобы он вообще не был, да, чтобы вот его вообще вот там, чтобы он упал, нет, там, разбился там, или еще что-то.
Нет.
Такие трактовки нет. Есть, да?
Нет. Да? Если вникнуть на содержание искушений, то они как раз, ну, эти искушения, они направлены на то, чтобы... Ну, то есть направлены на то, чтобы... Вот я тебе предлагаю вот это, чтобы тебе поверили.
Это так написано? Где?
Да вот мы сейчас будем разбирать.
А, ну давай. Извини, просто у меня да. Немножко вопрос такой.
Написано. Написано как раз, да.
Нет,
если ты Сын Божий, да, если ты хочешь, чтобы за тобой пошли, сделай вот эти вот камни хлебами. Сделай.
Нет,
в чем тут уловка?
Нет, я так понимаю, смотри, вот он все-таки сколько там, почти 40 дней. Он 40 дней был в пустыне, да?
Да.
Вот. И он есть захотел, он явно хотел есть. И дьявол ему предлагает, ну вот ты, чтобы тебе поесть, да, вот ты сделай эти камни хлебами. Он ему предлагает.
Это не только в этом. Не только в этом смысл и соль. А смысл заключается в том, что если ты Сын Божий, если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами.
Ну,
да.
И поешь.
Да нет. Не только это. Гораздо глубже надо смотреть.
Ну, здесь
ты Сын Божий, для тебя ничего не стоит на то, взять на то, вот, сказать слово на то и накормить людей хлебами.
Но
ты же видишь, сколько, ты видишь, сколько голодных. Ты видишь, сколько обездоленных. Накорми. Чтобы тебе поверили и сказали, что это Сын Божий, возьми и накорми их. Возьми, накорми. Накорми хлебами. Улучши вот, их условия жизни. Улучши. Сделай эти условия жизни лучше. Они пойдут за тобою. Пойдут. Да, потом мы читаем, что действительно, когда Христос умножил хлеба, совершил это чудо, за ним толпы пошли. За ним толпы пошли.
Ну вот в четвертой главе толпы. Этого не видно просто. А? В четвертой главе, я, Саша, я не хочу спорить, я просто говорю вот то, что я этого вот не вижу, вот такой мысли совершенно в этой четвертой главе.
Но мы для того и собрались, чтобы
потому что вот в конце испытания его сказано, и говорит ему, все дам тебе, да, и тогда Иисус говорит ему, отойди, да, и тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили. То есть этот разговор был только вот Иисуса с дьяволом. Это было испытание, искушение для дьявола.
А вот таких нет, мыслей не для дьявола. Испытание, искушение не для дьявола.
То есть это для Иисуса, да, дьявол. Вот,
дьявол ему предлагал.
Но это он не говорит здесь, тогда за тобой пойдут.
Который, если Христос его принял бы, вот, то этот путь, да, самый такой, над что ни на есть, путь, который предлагает этот мир. Вот, посмотрите, на всех, кто идет на выборы, на всех, кто желает стать там во главе государства или еще где-то, посмотрите все их обещания. Они сыпят направо и налево, обещают народу на процветание, если они выберут его. Вот. То же самое дьявол предлагает.
Но они все исполняют.
Да, да. Если ты сын Божий, ну, скажи, и народ пойдет за тобой, и народ пошел. И Христос вынужден был. Да, потом в Евангелии от Иоанна сказано, они толпами пошли и нечаянно хотели сделать его царем. Да вот он же, царь-то. Он и накормит, он и даст все, он это избавит. Он все сделает. Народ увидел, поверил. Но эта вера, на чем она основывалась? Вот. Народ всегда хочет своего. И в этом отношении это очень тонкое искушение, весьма тонкое. Поэтому Христос и сказал народу, не об этом думайте, не об этом хлебе думайте, над, о Слове Божьем. Не хлебом единым жив человек. Он потом вынужден повторить тем, кто толпами пошел за него, за ним. Он вынужден был им повторить то же самое. Вот. Потому что это очень простой, легкий путь, который предлагает этот мир. Христос мог камни превратить в хлеб? Мог. Вот. Мог он совершать чудеса? Мог. Но он отверг.
Мог сойти с креста?
Мог. Когда к нему подступили и хотели схватить его, он говорит, неужели я не могу, помолившись Отцу Небесному? Он сразу пошлет на то, от вас ничего не останется.
Естественно.
Да.
Это просто естественно.
Но Христос этот путь отвергает, который предлагает ему сына. Ну, это один из способов. А вот. Делай. Вот это. Накорми народ. Обогрей. Улучши жилищные условия. Дай им все. Пообещаем. И кое-что сделай. И они пойдут за тобою. Они тебя поднимут. Все. Они не будут отходить от тебя. Потому что такова психология народа. От этого ничего не... Народ только ждет хлеба и зрелищ. Больше ничего. И дьявол ему предлагает именно это. Иисус это отвергает и говорит, не хлебом единым жив человек. Четко по слову. Он отвергает это. Дальше.
Второй вопрос, да?
Нет.
какой путь выбирает Господь?
Он рассматривает искушение.
Чтобы тебе поверили, сделай какое-нибудь знамение. Сбрось, зайди на кровохром и сброси. Ведь сказано в слове, на руках понесут, никто с окна ноги. Увидят на таху. Вот он, точно. И это тот, кого мы ждали. Вот оно и есть. Все знамение. Да. Ведь мы Тору знаем хорошо. Моисей пришел, хотя сопротивлялся, и говорил: Господи, как я пойду? У меня вообще ничего нет. Как народ мне поверит? И пойдет за мной-то? Как? Вот. Бог ему сказал, сделай тут-то. А что он делал? Чудеса. Вот. И все это видели. 10 египетских казней. Вот. И все прочее. И народ увидел и узрел. Да, это вот он и есть. А мы за ним пойдем. Потому что он все сделает. И накормит, и напоит, на то все даст, и так далее, и тому подобное. Вот. Но Христос и это отвергает. Мы потом вернемся ко второму вопросу. Третье искушение. О чем? Третье искушение.
Все дам тебе, поклонись только мне.
Да. Вот. Ты получишь все. Все царство, все твое будет. И ты уже властелин. И все падут перед ногами твоими. И ты будешь царствовать. Потому что ты. Все увидят, что творишь чудеса. Делаешь все для народа. Знамения. И вот царство, все человеки твои, только поклонись мне. И Христос отвергает и этот путь, и этот способ. Потому что народ тоже был не глупый, он понимал, что Мессия придет не только избавить Израиль от рабства, от ига римлян, но Мессия придет и установит свое царство. И будет не только над Израилем царствовать, но и над всеми человеками. Об этом говорили все, в том числе и пророки. Пророчествовали и говорили, но они-то говорили о настоящем Мессии. И говорили, как это будет и как это произойдет. А кого это интересовало? Интересовало прежде всего, самое главное, он все сделает быстро и четко. А Христос отвергает этот путь, потому что это путь этого мира, который лежит во зле. И он понимает, что этот путь никуда. Что на этом пути.
Можно вопрос?
Да.
Были ли эти испытания, искушения реальным искушением для Христа? Мы когда говорим искушение, мы подразумеваем, что человеку трудно противостоять этому, ему хочется так вот сделать, и он отказывается от этого, потому что он хочет быть верным Богу и так далее. А для Христа, может, это и не было никаким искушением, он и так все знал, что ему это.
Я думаю, что было. То, что он был во плоти, он был человеком.
Он был человеком все-таки, да.
И если нужна ли была ему, например, вера?
Очень нужна.
Как человеку, ему нужно было верить, что очень. Бог, что он Мессия.
Ему нужно было верить. Саду до креста.
Написано, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. То есть он совершался через все это.
Очень нужна. Очень нуждался в этом. И даже испытывал огромную духовную борьбу. Особенно в Гефсимании. Так что молился и выступал уже в виде капель крови. Это серьезная духовная борьба была. И он нуждался сильно в укреплении от отца. Очень сильно.
Полностью фактически отказался от своей божественной своих божественных возможностей.
Как... Ну, какие-то чудеса он делал все-таки силой Божьей, но ты тем, ну, тем это, что он имел.
Он, можем ли мы сказать, что
так он умолил себя, да.
Делал это силой Божьей, но таким же образом можем и мы делать, да, как по вере, там, по действию Бога.
Но все-таки природа его была божественная.
Да, природа божественная, да. Но все равно он...
Да, вот, все-таки, да. Но во многом он себя умолил.
Ну,
да.
Он говорил, что вы обнищал. Больше сотворите, чем я.
А, ну, мы... да, Христос это, об этом говорит, но ты подчеркиваешь, чтобы мы имели веру Божью. Да, чтобы мы укреплялись в вере и все-таки в этом возрастали, старались возрастать. Ну, это, конечно. Но для него, как для человека, это было, да, реальное искушение, которое он прошел. Конечно, можно сказать, что это была для него это тоже внутренняя борьба, потому что, ну, в пустыне там, в общем-то, были горы рядом, то и они повыше были храма Иерусалимского. Вот. Зачем продвигать? Ну, просто там народ был. Около храма надо. В пустыне, в горах никого не было. Вот. Чтобы сброситься с горы. Но во всяком случае, это достаточно такой вот вопрос, ну, сложный. Ну, трудно сказать, но что-то какие-то можно сделать, просто догадки. То для него это было, для него это была внутренняя борьба. Он борьбу эту прошел в пустыне. Он прошел, потом ученикам рассказал об этом. И они записали. Я имею в виду Матфея, потом другие синоптики.
Все-таки пришел как человек сюда, да, чтобы спасти, да, людей. Вот он все проходил как человек.
Не соединился он, с, да, народом во всем, кроме греха.
Для себя он ничего вот, ну, божественного такого не делал для себя. Да? Вот,
он прошел как человек. Да,
чтобы преодолеть что-то, да, потому что он должен был совершиться вот как человек.
Он как,
да,
бы пример показал.
Да, да, да.
Ну,
да,
вот,
да,
что-то,
да,
в нем должно было, в его плоти, в его духе,
да,
вот,
да,
вот,
да,
совершиться должно было быть. Действительно, он как пример уже нам, что он проходил силой Божией, что мы тоже это можем проходить силой Божией.
Ну, просто я тоже вот говорил на вторнике с народом. Для народа это вопрос, там нужна ли была Христу вера. Очень даже все, да не, зачем ему верить, он же...
Это, понимаешь, надо это так рассуждать, надо, когда говорят, ну, это Бог был, да, ну что, это Господь. А вместе с тем забывая, что он все-таки человеком был. Да, он был Бог, но он был и человек.
Сатана-то его искушал, значит, у него вера была, правильно?
Ну, а и... проявилось это в Гефсимании.
Особенно в Гефсимании,
да. Отец, да минует меня чаша сия, впрочем, не моя воля, но твоя. То есть у него была брань жуткая, потому что он там
тоже, да,
понимал,
да,
грех всего мира. Мы этого представить себе можем. Мы в своих грехах там, да, как-то.
А он это за, было... все, за всех.
А это за весь мир. Это...
Ну, сатана, наверное, искушает не только кого веру, но вообще подходит искушать, а ты уже показываешь свою веру.
Я при этом, смотря на Христа, потому что он прошел первый. Он прошел, он все это испытал.
Показав, что можно пройти верой.
Да, показав и открыв нам, как надо стоять в этой борьбе. Как надо стоять.
Скажу случай, который я тебе рассказывал, кажется, или нет. Я все время ходил сейчас за автозаводской мост от метро Тульской, там, где башня. Я мог там ехать на автобусе, на все ходить. И вот было у меня несколько месяцев желание. Вот идешь, и как будто Москва-реку. Такое желание прыгнуть. Понимаешь?
Да, бывает так
искушение. И я терпел, и мог на автобусе ездить, но я все равно продолжал каждый день ходить. Несколько месяцев было, а после все дошло.
Ну, у меня вот бывало, я выходила на балкон, стоишь вот здесь, и прям, знаешь, как будто что-то влечет тебя туда.
Да. Туда. Господи, упасть. Помилуй.
Ты видишь, ну, это давно.
Не будем
было
об этом подробно.
Нет, ну, такие вот вещи, ну, то есть...
Не надо.
Да, вот таких лучше не надо.
Да, поэтому я мы приступаем ко второму вопросу. В чем особая опасность искушения, в том стихе? Ну, в смысле... этого предложения. Ведь тут в 6 стихе дьявол цитирует Писание. Вот. Цитирует Писание. Попробуй против Писания. Тоже Словом Божьим говорит ему. Написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не пнешься камень ногой твоей. Что возразить? Ведь написано. Как? То есть, вот это испытание веры. Если ты доверяешь Богу, с тобой ничего не случится, ты бросайся им. Потому что Слово Божие говорит, что ангелы тебя, так сказать, подставят руки, ты понесут. Слово, цитирует слово. Вот искусительное какое действие. Что Христос...
Тут пример, чтобы хорошо знать слово.
Да. Христос, всесторонне знать его. Да. Всесторонне. Знать всесторонне. Это с одной стороны, а с другой стороны... Опять я возвращаюсь к тому, на тот, ты сделай это, чтобы увидели знамение. Народ будет стоять и смотреть. И если ангелы над тебя возьмут на руки, все скажут, да вот он, дождались за ним. Он есть Мессия. А Христос не искушает Господа Бога твоего. Словом Божьим отражает, потому что он, что это самый дешевый способ заставить людей пойти за собой. Это не та вера, которая нужна народу. Вера, которая строится на основании знамений, чудеса, это не то. Понимаете? Это не то. У нас на тоже бывают эти искушения. Господи, ну сколько можно? Ну скажи, сделай чудо. Дай знамение. Фарисеи к нему подступали и говорили, ты себя представляешь как Сын Божий, Сын Божий, дай знамение. Дай знамение, поверим. Да? Здесь же, в Евангелии от Матфея, 12 главой, по-моему.
Саша,
вот мне что-то придать,
сейчас что-то как бы тоже надо сказать, какого духа может цитировать Писание, но в каком духе это говорится тоже. Господи, помоги.
Ну да.
Это важно.
Некоторые из книжников Фарисеев, 12 глава, 38 стих, сказали мне, учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. 12:38, Матфея.
Матфея, да.
12:38. Хотелось бы видеть от тебя знамение. Но он сказал им в ответ. Род лукавый и пролюбодейный ищет знамение. И знамение не даст ему, кроме знамения, и он и пророка. А дальше вы знаете, да? Иона был в чреве 3 дня и 3 ночи. Так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. То есть он говорил о том, что он также будет погребен, на 3-й день воскреснет. Вот знамение. Вот оно. А то, что вот эти вот знамения, такое-то, 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 это все... На этом веру построить можно. Но эта вера при первом же испытании рассыпется, как моль. Христос не хочет этого способа, чтобы за ним люди пошли. Он не хочет, он отвергает его и говорит, не искушай. Потому что я избрал другой путь. И другое основание веры.
Да подожди, это был бы просто грех, если бы он так сделал.
Это сейчас про что будет, я выходил.
Ну, если бы он спрыгнул с храма, то был бы против просто грех против Бога.
Да, поясни почему.
Ну, искушение. Бога. Это искушение Бога было бы. А написано «не искушай».
Ну да. Правильно.
Вот, да. А ты говоришь, он отвергает путь таким образом приводить к себе людей. Как-то это...
Ну, ему предлагают. Ему искуситель предлагает этот путь, способ приведения. Он ему предлагает. И он достаточно соблазнительный.
Но он же Сын Божий, он же может спокойно.
Вот, он
человек.
А нет, мы сейчас будем туда, вот Сын Божий, на то, вот он Господь и так далее, да все.
Ну, как бы сатана-то его божественный.
Речь идет прежде всего здесь на то, и говорится на то о нем как о человеке, как о Сыне Человеческом, который прошел все.
На первый план ставит.
На первый план выдвигается это. Это надо понимать, что он плоть от плоти, как мы. Как мы, кроме греха, понимаете? Вот это здесь подчеркивается, и эта сторона подается, и это освещается. И это, об этом говорится. В Луки еще больше говорится. Потому что Лука его на Иисуса Христа подает как Сына Человеческого, который во всем соединился с народом своим. Во всем, кроме греха.
Мне все-таки кажется, что это искушение, оно для нас как пример. И вообще для всех людей как пример. То, что вот Иисус вот так проходил, и вот это вот пример, вот, что вот не искушай, что вот так, вот так. А вот чтобы вот и это было как вот ему, чтобы вот он таким примером вот так вот приводил к Богу людей, вот я этого, например, не вижу здесь. Вот. Ну, я просто говорю то, что я вот, да, вижу.
Я в течение получаса пытался объяснить, что именно это и есть.
Я просто этого не вижу, поэтому...
Показывая на других местах Священного Писания...
Ну, вот не вижу этого.
Ну смотри, ну вот шестой стих, дай знамение.
Ну что?
Фарисеи к нему. Ну ты уходил, когда я Матфея читал 12:38.
Ну, что там?
Там тоже к нему подходили и говорили, дай знамение.
Ну это уже там.
Ну то есть, ты, так сказать, дай это знамение, чтобы мы уверовали в тебя. Весь корень-то, весь уверовали и пошли за тобой.
Там он уже с людьми общается, понятно. А здесь это его личное искушение. Ну, я вот как...
Ну, конечно, его личное искушение. Ну, но они нам...
Свое,
их-то смысл-то как раз в том, чтобы предложить ему, чтобы он... Чтобы за ним пошел народ... Предложить ему вот этот способ. Как, чтобы тебя приняли как Сына Божьего, и за тобой пошли. Вот сделай то-то, то-то и то-то. И за тобой пойдут.
Это сатана так предлагает.
Да. И за тобой пойдут. То есть, и эта попытка на то очень-очень серьезная, искусительная для Христа. Он же пришел для чего? Я хочу до тебя достучаться. Для чего пришел Христос?
Чтобы нас спасти.
Да, вот он должен был пройти вот это.
Христос для чего пришел?
Чтобы совершиться и вот действительно совершить уже дальше служение.
Когда народ стал отошел от Господа, он пришел.
Конечно.
Чтобы как спасти. Человек, спасти все человечество и показать образец, каким он хочет видеть народ.
Вот, это, да. Вот дьявол ему предлагает.
Все, я больше не буду говорить, я просто сказала свое мнение, все, больше не буду. Я не хочу спорить, я просто говорю свое мнение.
Так нет, я тебе показываю. Христос для чего пришел?
Спасти людей своих от грехов их.
Аминь. И дьявол об этом знает. Что он пришел именно для этого. И он подходит к нему и предлагает ему этот путь спасения. Предлагает ему... Да, написано и вытекает из этих искушений.
Ну а какой это путь спасения? Если он накормит от грехов, он их не спасет. Если он там станет царем тут же, опять ничего этого не произойдет. Спасение, оно по-другому, да, другое.
это либо дьявол глупый совсем, что вот такое спасение предлагает.
Я вообще не понимаю.
Сатана, будь здоров.
Нет, нет, нет. Из этого, если вот он таким образом предлагает людей спасать.
Да в том-то и дело, что он предлагает этот достаточно путь, который предлагает этот мир. Этот мир предлагает, да.
Я вот так понимаю, что он его везде спрашивает, если ты сын Божий.
Да.
То есть он его хочет, вот его божественность, чтобы он возвел это ранг вот, основной и как бы творить чудеса там только, совершать там вот какие-то такие поступки.
Да, чтобы за ним пошли, признали его как сына Божьего.
Чтобы явить свою славу. Как,
да, вот, да.
Божественно.
Ты же пришел для того, чтобы спасти и чтобы царствовать. Вот я тебе предлагаю, сделай вот это, вот это.
Бросьте
вот
мне.
Все, царство твое, вот, народ за тобой пойдет, примет тебя, осанна, аллилуйя, все.
А он за тобой будет вторым.
Да.
Вице.
Это явно видно из этого, из этих искушений. Ну просто, я, ну, просто вот так вот. Надо. Ну, Леся, ну вникни, пожалуйста.
Нет.
Если ты сын
Саша,
Божий.
Саша, это мы можем потом поговорить. Ну зачем? Да. Сейчас мы будем записывать, понимаешь, мы можем с тобой потом поговорить.
Ну, пусть послушаем.
Можно выключить запись.
Ну пусть Господь тебя откроет хотя бы.
Пусть откроет, да. Вот если это от Господа, пусть он откроет. Я почитаю комментарии. Наверное, в каких-то комментариях просто написано, скорее всего, вот эти вещи. Я никогда не слышала, чтобы Ричард говорил Лене, чтобы вот это говорил. Ни разу не слышала, никогда такой мысли.
Ну, может, они не касались этой темы.
Ну, как никогда? Ну, да. Евангелие разбирали. Нет, ну, я не хочу спорить, братья, простите меня. Я не хочу спорить, я просто, ну извините, но я этого не вижу. Но я почитаю, посмотрю, но ну, могу я сказать свое мнение, могу. Я уже говорю, не надо больше на меня обращать внимание, я не хочу спорить, я, ну, не вижу.
Хорошо, третий вопрос.
Да, пошли дальше.
Ну, я хочу все-таки немножко на втором остановиться, потому что вот это вот искушение, оно имеет, так сказать, под собой еще другую опасность, потому что на протяжении всей истории христианства вот, многие испытывали это искушение. И действительно, опираясь на Слово Божье, предлагали многим демонстрировать свою веру. И говорили, но при этом говорили, ну что ж ты маловерные. Вот сказано же, написано словно. Вот. Ты не духовный. Ты не духовный. Если у тебя ты отказываешься вот, делать тот или тот, или тот, или тот, и такие.
Это когда-то было, вот три девушки подошли к реке, и им нужно было, ну, там, как-то это, по воде пройти. Ну, я не помню, вот где-то, ну, сейчас я уже не помню. И вот тоже они по вере пошли, они просто там потонули. Ну, вот там написано, в слове так, вот, и пошли по слову.
Да это примеров таких можно тысячи привести.
Просто то, что я помню, да.
Это и есть псевдодуховность. Вот. Тогда, да, бывают люди, над которыми пытаются свою веру одеть на другого. А я вот прошел, а ты? Ну, ты чего? Написано в слове. А ты почему? И начинает давить.
Ты почему болеешь?
Да.
А ты, я как вот
представляю. Да. Вера – это не взять. И не выкрутить руки Богу. Вера – это взять крест, отвергая себя, и пойти за Иисусом Христом. Вот в чем опасность. Еще одна сторона этой опасности, которая предлагается. Потом... Да, у апостола Петра мы читаем, где он говорит, что надо показать в вере.
Добродетель там.
Да, не знамения, а чудеса. Хотя они имеют место быть, и чудеса, и знамения, и слава Богу, ну да. А? Второй Петра, да. Ну, мы потом еще вернемся к нему. Ну, просто так, вы запишите там 2 Петра, это 1, 1 глава. 5 стиха. Покажите вере вашей, добродетели, добродетели рассудительность, рассудительность воздержание, воздержание терпение, терпение благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь.
Ко второму вопросу как бы все относится?
Ну да, можно здесь его так.
К третьему можно относиться.
Вера вообще-то она действует как? Как действует вера? Любовью. Галатам. Да, Галатам. Да. Вера, действующая любовью. Вера, действующая любовью. 5:6.
Да, это Галаты.
5:6.
5:6.
Да, мы так и первым вопросом не сказали. На какой путь выбирает Господь-то?
Смирение и умоление.
Это в самом первом вопросе, да?
Путь доверия Отцу и исполнение воли Его. Избирает узкий тернистый
путь. Путь доверия Отцу, да?
Да. Ну, тут ссылки есть. Ну, прям подсказки в рот. Кладутся в рот. Ведь ему не только дьявол предлагал. Ему Петр сказал, да не будет это с тобой.
Будь милостив к себе, Господи.
Да, будь милостив, давай другим путем пойдем на спасение. Давай другим путем, только не этим.
Братья вот. Ему по плоти предлагали.
Да.
Если ты, то яви себя.
Да. Это все искушения были, да, потому что он-то пришел с определенной целью.
Так эти искушения все направлены были к тому, чтобы конечно, сказать, зачем его. Ты, за, ты
да,
чего, зачем
это, этого пути, да,
зачем правда. Тебе страдать, зачем тебе крест, зачем это тебе надо? Да давай, над мы избери, Господи, избери на другой путь.
Ну, если дьявол, он же плохой, понятно, то Петр и братья, они все-таки хорошие, а тем не менее...
Да нет, у них-то как раз ничего хорошего не было. Ну, как и у нас.
Так они его жалели по-человечески.
Да.
Особенно Петр. По-человечески. Ему жалко было, но ходили вместе с ним, но он любит его. Ну, Господи, зачем ты это можешь делать?
Ну,
братья там... Не только жалость. Не в этом.
Нет, жалость и любовь. Нет, и любовь к нему, конечно.
Нет, нет, не жалость. Не жалость.
Жалко его было.
Нет, не жалость. Нет. А стремление и желание здесь, чтобы он воцарился здесь и сейчас. Вот что ими двигало. Здесь и сейчас воцарись.
Его.
Нет. Ученики. Здесь воцарись, а мы сядем по правую и по левую сторону. Вот. Зачем тебе умирать? Зачем тебе крест? Мне нужно.
Нет, они мне говорят, когда ты придешь в царство свое, чтобы мы сели там.
По левую, по правую.
Не здесь. А чтобы там, вот когда нет, вот, ты придешь по
славе своей. Первая глава деянием, она как раз об этом говорит. Господи, не все ели время, ты восстанавливаешь
да,
царствие Израиля.
Да, да, да.
Уже
да,
после
да.
воскресения они вот задают такой вопрос. Не все ели время, ты царствие
Израиля. Уже после воскресения они все равно мыслят о земном.
Хотя он и воскрес, хотя и видели его.
Но они думали, что он воскрес, то вот теперь и установит да, царство здесь, да, на земле.
Сразу.
И в Израиле. Раз воскреснет, ну все, Господи, теперь ты его здесь и установишь. Так мыслилось это царство, которое небесное, оно установится здесь, на земле. Мыслилось так. И Мессию понимали так. И представляли так, и желали именно этого, чтобы это же царство над Мессией установилось здесь. И оно особо-то ничем не отличалось от царства этого мира. Только все желали видеть над царя
Иисус
справедливого, пекущегося о народе простом,
Во всем мире так хотят.
Да, да, да. Все всегда желают царя доброго. Ну, хоть ты лопни.
В любое время.
В любое время.
С другой стороны, мы же читаем в Откровении, что так и будет, что на земле будет это царство.
А когда придет?
Ну, тысячелетнее, когда установится. Но до этого надо было грех наказать воплоти.
Ну все, он уже умер.
Спасение и избавление от грехов невозможно без наказания греха. Дьявол, ученики по плоти предлагали Иисусу Христу путь без наказания греха.
Нет, после воскресения его почему нельзя?
Вот именно. А теперь можно, да? Не все ли время восстановляешь царство?
Ну да, да. Теперь-то можно уже, вроде все.
Нужно было исполнение Торы. Нужно было исполнение Торы. Пророков. А они все вот эти вот ритуалы, обряды, они все указывали на Христа, что будет принесена жертва совершенной. Наказание за грех должно быть исполнено. Смысл креста надо понимать. Он есть умилостивление наше, за грехи наши, беззаконие наше. Когда мы смотрим на Писание всесторонне, тогда вот все это и вытекает из этого испытания, которое прошел Христос. И это видно. И люди это видели, прекрасно. Ну, я имею в виду те, кто широко мыслит и видит Писание целостно.
А мы здесь пушка.
Ну и последний вопрос. Это вот на мотив 17.22. Ну когда вот Христос призвал Петра, Андрея, Иакова, Иоанна. Следуй за мной. Немедленно бросают все и идут за ним. Как объяснить этот феномен? Что? Гипнотическое воздействие?
Гипноз? А в чем феномен? Что они все сразу бросают?
А, вот когда это, они это, эти выбирали там этих вот там братьев.
Ну тут написано, что они тотчас.
Тотчас, да, сразу.
Бросали все, да. Тотчас шли.
Только этот, как Фанаил немножко усомнился.
Да, они там эти сети закидывали на то, вот все делали, чтобы, так сказать, на то, поймать рыбу, на то, вот, потом ее продать, ну, там, короче, дело у них было, рыбаками они были. Он говорит, идите за мной, я сделаю вас ловцами человека. И они тотчас оставили сети, пошли за ним. Потом уведет братьев Иакова, Иудея, Иоанна, починивающие сети свои, призвал их, они тотчас оставив лодку, и отца свои последовали за ним.
Ну вот что-то в них было такое, что они в его, ему вот верили так, что вот они хотели за ним пойти. Что-то в нем было, что-то вот в этом было такое у них.
Вот, четвертый.
Что они прям так.
Четвертая глава.
Нет, это да.
Мы разбираем четвертую главу. Окончание четвертой главы.
Ну да, там, по-моему, Петр же женат был. Или я не знаю. Все на жену там.
Ну, наверное, тоже семейные были.
Он выдал чудесный Евангелие от Луки. Там закинули сети.
Нет, мы сейчас Матфея разбираем. Вот мгновенный оклик на это последование за Христом. Вы по истории вы таких людей видели когда-нибудь, встречали?
Если гипнозом действует.
Ну, так я и спрашиваю, в чем феномен, причина?
Хотите, я вам расскажу случай, прося, как мне на 25 рублей цыганка-то наказала?
Не надо. Нет, не про это не надо.
Я тебе такие можно сказать случаи.
Но вот люди этого мира, над, они говорят, да, конечно, он обладал гипнотическим свойством. Вот, загипнотизировал, вот, и они, как безвольные существа, встали на то, вот, и последовали за ним. Ну, и это обвинение сейчас предъявляют на то, вот, и говорят на то, против евангельских христиан. Вот, и особенно отъявленных сектантов. То же самое, завлекают людей гипнозом. Свои сети расставляют, вот, внушают, воздействуют на подсознание, ну, обладают целыми методами, способами.
Психологии.
Да. И так вот тонко. Ну, вот, Люся говорит, что-то в нем было. А что в нем было?
Нет, что-то они в нем видели просто. Вот видели? Что-то они видели. Что-то ходили, да. Они уже видели, может быть, как-то, не знаю. Но это...
Ну,
что-то было такое духовное,
да.
Какое-то вот влечение такое. Потом это же он конкретно их призывал. Это же не вот так он группу там народа, толпа, и он говорит, кто, идите все сюда. Он призывал конкретного человека, у которого на это вот, ну, на него призывал. И у него этот ответ был. Он избрал по 12 сил вот так вот. Таким образом. Ну, я не размышляла на этот вопрос. Ну, что-то вот они в нем видели такое вот, что надо сюда не пойти.
Саша, я имел в виду, этот стих «Ангелы приступили и служили ему».
А?
«Ангелы приступили и служили ему».
Кому?
Я имел в виду, вот этот стих нет тоже.
Нет, что они тотчас откликались на призыв Иисуса, когда он призывал.
А при чем здесь ангелы?
Нет, это другое.
Это евреев, что говоришь там, да?
А ангелы это при чем?
Ну, что он их по именам назвал.
Нет, это с 17 по 22 стих 4 главы.
Мы помогали, служили, не удивились и пошли.
Это про 11 стих говоришь, Сереж?
Ну, что, да. А, ангел сказал и Петру, и Андрею, да?
Нет.
Христос им сказал, и ангелов не было.
Нет, это 4 глава, 17 по 22 стих. Там вот.
При чем здесь ангел?
Ты, наверное, не то место читаешь.
Да, а это вопрос ты задаешь?
Да.
Так, ты вопрос задаешь?
Ну, может быть, да, я.
А какое ты место? Где ты
видишь? Ну, это евреи, дома ангел служили.
Какое место?
11 стих.
11. Где?
Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему.
Это вопрос, да, ты задаешь? Нет.
Где это?
Четвертый, где это?
Нет, ну при чем-то 11? Мы с 17 по 22 разбираем стихи.
Но здесь все переплетается.
Это все было еще в пустыне.
Ну да.
То есть никто не видел, как ангелы ему по этому служили.
Он не уже так, что было, и что в пустыне вышел.
Ангелы, и все видели. И надо за этим пойти. Нет, это не очевидно было для других людей.
Нет, я не в дальнейшем служении ангелов там был какой-то помощь.
Ну это.
Я думаю, да, только она была, знаете, какая? Она была невидимая. То есть ее не было видно.
Конечно.
Я думаю, что...
Он всегда помощью Господа, он молился ему, а потом шел и избирал кого-то, да? Иисус ночью молился,
да. Вот, да, и общался, да. И ангел в творении явился его и укреплял.
Но это уже там, вот, да, Гефсимания. Это до этого. Это еще до этого.
Да, Христос молился.
Уходил,
чтобы Отец Небесный дал ему учеников.
Ну, это вот
молитва.
Я сейчас в каком?
Первое, молитва.
Нет, это в каком месте? Это у Луки нет, или где? Вот, когда он сначала...
Второе.
Вот. Это вот у Луки, 6 глава. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь и в молитве к Богу. Когда же настал день, вот тогда вот он избрал вот 12 апостолов.
Да. Как ему? На какое место?
Ну, я не знаю, может, других евангелий.
Ну, давай я это запишу.
Какой. Это 6.12.
Лука
6.12.
Евангелие от Иоанна. Все-таки Иоанн говорит, что Петр и Андрей Иисуса раньше видели еще.
Где какой стих?
Первая глава. Да.
Первый стих.
Да, там было много вещей, они смотрели, они...
35 стих. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников.
Вот
Да, и увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись, увидев идущего, говорит им: что вам надо? Они сказали ему: рави. Что значит учить? Где живешь? Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли, увидели, где он живет, и пробыли
вот у него. Вот усомнился-то.
Было около 10 часа. Один из двух, слышавшихся от Иоанна об Иисусе и последовавший за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты, Симон, сын Иона, ты наречешься Кифой, что значит камень.
То есть, Саша, извини, пожалуйста.
А как Андрей же... был учеником Иоанна.
Да вот здесь он первый находит, увидит, вот, а там же говорится, что значит, они сети там это, рыбаков он увидел и сказал: закиньте сеть и после пойдемте за мной. А здесь говорится, что это Андрей увидел его первым. Как тут так получается?
Ну, это сейчас не принципиально. Это все равно это видение конкретного вот, ну, Иоанна.
Нет,
там,
они все-таки от Иоанна на то слышали это свидетельство. И он служение Иоанна было указать.
А, это крестители?
Да, Иоанн Креститель. Указать на Иисуса Христа, что это и есть тот.
Который я обувь да. недостоин развязать.
Поэтому вот, они пошли за ним, пробыли с ним. Поэтому это для них не было таким вот неожиданностью. Это второй момент. И третий момент – Слово Божье. Слово. Слово Божье, которое меняет сердца, меняет мысли. Слово Божье. Кому нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Все. Сила Слова Божьего. Сила Слова Божьего. Если мы на себе испытали эту силу Слова Божьего, то мы, конечно, будем всегда укрепляться в этой вере. Мы всегда будем следовать за Иисусом Христом, потому что мы познали Его через Слово Его. Мы тоже понимаем и знаем, кому нам эти, Господи, у Тебя глаголы вечной жизни. Мы это вкусили. Мы это вкусили. И они вкусили. Поэтому и отклик такой. Поэтому исследование за ним. Это и есть призвание. Призвание Божье. Божье призвание, оно... Действительно, есть Божье призвание. Сказано даже больше, и сказано удивительно, что еще когда нас не было, то Он уже определил нас. Он уже нас определил ко спасению. Это удивительно. А?
Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира?
Да, да, избрал, а потом призвал. Когда мы, как говорится, родились... призвал. И это вот Божье. Это сила Божья. Ну, это Римлянам. Послание 8 глава. Я не помню, там 34-35 стихи.
Вообще у Иоанна в первой главе вообще удивительно все-таки, да?
8-35, да? Избрал и избрал их.
Это первое Ефесянам, а кого он избрал? Первая глава, 4 стих.
Я правда.
Ну вот это, так как он
ждал
нас,
мы прежде основаны. Да, ну я имею в виду, ну, 8 глава, на 29 стих. Ибо кого он предузнал, тем и предопределит быть подобным образом сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Аминь. 29-30 стихи.
Саша, вот тут... у Иоанна в первой главе, вот как-то вот, вот очень интересно здесь написано, да? Вот когда Андрей услышал, да, от Иоанна, да, крестителя, да? Потом он находит своего брата Петра, да, и говорит, он находит и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу. И тоже так же Филипп.
Да?
Ну, смотри, Филипп. Саиды, Филипп находит Нафанаила и говорит: мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета. Ну, они там сомневаются, но Вот, а потом уже Нафанаил говорит, отвечает ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израиля».
Потому что поверил.
Да.
А он еще раньше там говорит, что он как бы не верил. Что может быть. Ниже, ну,
нет, я просто пропустила. Да.
Ну, сомнился.
Нет, это понятно. Но...
Поверил.
Нет, поверил. Просто вот, что им это открывалось. Он говорит, это Мессия. И они пошли за Мессия. Они не просто так пошли за кем-то, да. Они за Мессией пошли.
Бог открыл.
Да, Бог открыл, что это
Бог
Мессия.
Бог открыл и отклик сердца. Отклик веры. Вот. Дальше пойдем, 5 глава, это Нагорный проповедник. Вот, здесь у нас имеем тоже несколько вопросов. Ну, конечно, это, конечно, такая глава знаменательная. Вот, это как бы мини-евангелие, заповеди блаженства. И здесь в концентрированном виде над Христосом открывает нам, вот какими мы должны быть, и говорит, какие должны быть ученики. И то, что он говорит, конечно, говорит достаточно странные вещи, вот, говорит о людях, которые выглядят весьма странно. Они нищие, они плачут, они кроткие, они хотят и жаждут чего-то, вот, вот. И так далее, и тому подобное. То есть, если смотреть глазами этого мира, то, конечно, это люди странные, чудные и так далее, и тому подобное. Ну, мы, так сказать, остановимся здесь. Ну, предлагается вот ответить, прежде всего, сразу Христос ошарашивает третьим стихом. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Но у Луки вообще опущено духом, сказано «блаженны нищие». То есть, значит, о чем речь? Блаженные тут счастливы. Счастливы, радуются, что они нищие. Счастливы. Видели таких счастливых людей? Нищих. Да, и тут как бы провокационный вопрос, как это согласуется с необходимостью быть духовно богатым, плодовитым и тому подобное. И, ну, в других местах Священного Писания мы читаем об этом. Да? Ревнуйте о дарах духовных, да? 1 Коринфян.
Да, чтобы успех для всех был.
12.31, 14.1. Вот. Псалом тут дается. 91 знаменительно, что они даже и в старости будут сочны и плодовиты, вот, и вообще будут цвести, как пальмы. Как кедры ливанские, вот, праведники цветут, а тут нищие. Вот. Непонятно. И даже Матфея тоже сказано, что... Ну, то здесь 13 по 16 стих дается Матфея. С 13 по 16 стих здесь сказано, что вот соль земли, вот, свет, светить. Должны, ну, вот, нищий как светить может, ну, вот, соль соленый такой крепкий, а тут нищий. Нищий, значит, ничего не имеет, правильно там? Как понять-то, как все сделать?
Ну, вместе, когда от Иоанна пришли к Иисусу, или тот, или ожидать на другого с вопросом, когда он в тюрьме сидел, то он ответил: ну вот посмотрите, что происходит, слепые прозревают, слышат, глаза открывают, и нищие благовествуют. Вот нищие радуют, чего им более радоваться? Он же их не обогатил, ну так что вот раздели со мной и скажи, брат, что ты поделил.
Причем вот в греческом вот это нищий, греческое слово «птохос», его дословное значение, вот этого слова греческого «нищий», ну, «птохос», дословное значение «полная, крайняя нищета», то есть ничего не имеет.
Ничего не имеет, да?
Да.
Поэтому он хоть к Господу стремится.
Ну, речь здесь, конечно, идет прежде всего не о физической нищете,
а о духовной.
Да. А о том, что эти люди действительно ничего, они не могут сами себя спасти. То есть у них нет ничего абсолютно. Абсолютно, чтобы вот достигнуть Бога, достигнуть спасения. Но ничего нету, абсолютно. Они в этом просто крайне опустошены. Нет, это люди, которые осознали, потому что есть те, которые богатятся и говорят, да мы так служим Богу, что мы можем достигнуть Бога без Него, без Его помощи. А это люди, которые сдались и сказали, мы ничего не имеем, мы не можем себя спасти, у нас нет никаких сил, ничего нету абсолютно, которые полностью признали свое поражение. И у них одна только надежда на Бога. Одна только надежда на Бога. И то, что они имеют в виде каких-то духовных даров, они считают, что это не их, а это Божье. И они этим даром-то не могут пользоваться нормально, потому что без Бога они ничего не могут. Не могут служить этим даром без Бога. Они это осознают, признают свою нищету и становятся полностью зависимыми от Бога.
Сюда можно подойти слова апостола Павла. Ибо хотя я ничего за собой не знаю, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь.
Да.
Дима хорошо Библию знает, а?
Помню, где написано.
Вася тоже знает, да?
Ну, а Павел и говорит нам, что я все почитал
за сор.
Вот. Бог его опустошил так, он был богатый, вот, в том числе он считал себя не только материальным, но и духовно богатым человеком. Бог его так опустошил, что он сказал, Господи, все, что я имел, это вообще ничего. Абсолютно. Я этим спастись не могу. Я только вот могу на тебя уповать и следовать за тобою. И хочу достигнуть тебя и праведности от тебя, которые в тебе. То есть прежде чем следовать за Богом, надо сначала опустошиться, чтобы Бог мог наполнять. Они настолько, так сказать, зависимы от Бога, что плачут, сокрушаются перед Богом в этой своей скорби и неспособности и начинают алкать и жаждать этой праведности от Бога. Начинает алкать и же начинает искать этой праведности. То есть тут все четко построено, зависимость. Дальше идет на блаженно плачущий, понимающий всю свою нищету, скорбящий, сокрушающий перед Богом, и дальше блаженно алчущий, жаждущий. И начинает алкать и жаждать этой праведности, искать ее только у Бога, потому что все у Него, через Него. Так что это не противоречит тому, что написано в других местах Священного Писания, а говорит о том, что мы, люди, должны себя осознавать действительно полностью зависимыми от Бога и имеющими надежду только на Него, полагающими все основание только на Нем. И на Него надеешься, ни на кого больше. А Он нам дарует все потребное. Когда мы вот так вот встаем, Господу есть куда наполнять. Куда наливать.
Кто знает, кто мне наливает.
Да.
Кто меня наливает, с тобой ничего не хочу.
Да, и Петр говорит, нам даровано все от Тебя, Господи.
Тебе воля всей жизни.
Вот. Дальше мы пойдем на то, на тот взаимосвязано. Это 5 глава, 20 стих.
Какой?
20. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. И вопрос, в чем праведность учеников должна превзойти праведность книжников и фарисеев?
Пять двадцать, да?
Да. Ну, это на мотив 20 стиха. Христос говорит ученикам, если ваша праведность не произойдет праведность книжников и фарисеев, то не войдете в Царство Небесное. Знаете, какое слово интересное. Ну, естественно, возникает вопрос. А как?
Ну, мне кажется, он дальше раскрывает.
Да, да.
Господи. Ну, да, в принципе, можно дальше смотреть. Да.
Или, по-моему,
но сначала надо посмотреть.
Это следует из предыдущего. Не думайте, что я пришел нарушить законы пророка.
Но это тоже связано.
Но,
да.
Но исполнить.
Потому что все-таки надо посмотреть, а в чем полагали праведность фарисеи, законники, книжники.
Он же обличал, что они исполняют свои предания и устраняют ими законы Божьи. Вот как раз вот то, о чем говорится в предыдущих.
Да. И они полагали свою праведность на основании делания, то есть дел закона. И в конечном счете настолько возвели закон и его, так сказать, дополнили своими дополнениями, что стали поклоняться не Богу, а закону. Делам стали поклоняться, своим делам. И считали себя праведными. Вот. Стали поклоняться своим делам, вот, делам закона, но в основном своим делам. Но наиболее ясно характеризует эту праведность фарисеев и законников притча, которую рассказал Христос, когда вошли двое в храм помолиться. Да?
Это какая? Матфея?
Нет. Сейчас посмотрим.
Вот. Кто вошел? Фарисей, да? И?
А, и это фарисей это...
Сборщик налогов.
Да.
Вот, и фарисей молился как? Господи, я все исполнил, я все исполняю, все даю.
Десятину даю, да.
Я не похож вот на этого, который там.
Да. А тот то бил себе это... рукой, да?
Да, чистейший, самый праведный.
Какой мест?
Сейчас посмотрим.
Это у Луки, ну ладно. Не поняли о чем.
И вот Христос, когда придет, он видел это все, поэтому он и обличал их в этом. И он говорил в других местах, что некоторые думают, что они оправдаются своей праведностью. А вот в другом месте он говорит, эти люди приближаются ко мне устами, сердце их далеко стоит от меня. Как говорил Исаия, он ссылался на Исаию. А вот здесь он говорит, что праведность ваша должна быть выше. В чем? Ну, говорит, значит, ваша праведность 18, должна 9. Превзойти именно. Да. Законно вы должны его выполнять.
9, да.
Но ваша праведность должна быть выше в том плане, на что должны понимать, значит, что главное состояние сердца. Что вы и как вы мыслите, как вы думаете, какие ваши помыслы. Вот. Тогда, когда он говорит над Христос, над, ну, Вадим сказал, сказано, не убивает, кто убьет, а я говорю вам, гневающийся на своего брата, главное состояние сердца. Гневающийся на брата уже подлежит суду. Вот. Все, что, как говорится, у тебя на сердце. И я-то пришел для того, чтобы преображать ваши сердца, как бы говорит Христос. И без меня вы не способны изменить свое сердце. Только полагаясь на меня и предоставляя сердце мне, я могу изменить ваши мысли, обновить ваше сердце, обновить ваши помыслы, ваши размышления, да? Преобразуйтесь обновлением ума вашего, говорит апостол Павел. Христос как бы показывает, поднимает эту планку и говорит, мысли, мотивы, желания сердечные, они так же важны, как и дела. И вот в этом он видит, прежде всего, возрастание и способность превзойти. Вот в этом. Преображение сердца. Преображение ума. Способности положиться на Бога, довериться Ему, чтобы Он трудился в твоем и моем сердце. Для Бога главное сердце, а не мои дела. Я могу делать дела, но с каким сердцем? Это как раз вот то, чего не доставало фарисеям, книжникам, потому что вот это вот такое поклонение делам своим, вот оно не вело к изменению сердца и к изменению духа человека. Христос говорит, не знаете, какого вы духа ученикам. Надо знать, какого мы должны быть духа. Духа Христова. И научаться мы должны, находясь в общении с Богом, в поклонении Ему. Надеясь только на Него. Вот здесь тоже не считаем. Господи, у нас-то этого нету. Я же не могу преобразить себя и свое сердце. И никто не может. Это можешь сделать только Ты, Господь. Поэтому мое сокрушение сердца и моя молитва к Тебе, и мое хождение только перед Тобой, и мое упование только на Тебя, и предоставление себя Тебе, чтобы Ты там трудился. Об этом пророки еще говорили. Шкуру леопарда никто не может изменить, ничего не может, ничего сделать. Да. Так же и сердце человеческое никто изменить не может, кроме Бога.
Вот есть некоторые быстрого сердца, а в другом медленно, медленно, длительно.
То есть вот все, вот что дальше идет, это все говорится о том, что главное твои, твой настрой, в каком духе ты делаешь, в каком духе ты исполняешь. И мы подошли к третьему вопросу, такому сложному, как понимать вот это место 38-42.
5.
И Христос как бы дальше продолжает эту мысль. 8. Какое твое сердце? как ты какой дух ты имеешь, да? И какой дух я хочу, чтобы ты имел. Вот. Вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб, а я говорю вам, не протиши злом, но кто ударит тебя в правую щеку, то обрати к нему и другую. Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Кто принудит тебя идти с ним одну попросту, иди с ним два. Прощающему тебе дай, и отходящий занять у тебя не отвращайся. Ну, вы на группе там поразномыслите, да. Вот, чтобы, так сказать, люди там проснулись, потому что это очень такие интересные вещи. Должен ли я поставить, когда мне ударили правую щеку, рубашку надо снимать на том. Да. И попроще пройти с ним два на то, хотящим занять, отдать.
Да, да. Вот, Полина, вот смотрите, перед тем еще была жива, вот ты был тоже, приготовила платочки на всех сестер. Там их навалом было, можно было по несколько брать. Вот видишь, как она в Господи шла и любила всех братьев, сестер, приготовила, хотя знала, что она это умрет, и вот как бы в памяти оставила этого. Вот видишь, какой у нее дух.
Вот. Это она сделала своим. Своим.
Ну, я понимаю, церковь.
Своим.
Да. Ну, на всех, конечно, не хватило бы. Но...
Своим. Засеки себя. Своим. Это некий ответ на этот вопрос. Вот на это место.
Так, будем делать добро всем, а наипаче.
Больше своим.
Да. Хорошо очень Дима добавил.
Да. Дима вообще...
Будем делать всем. Но
он молодец, он вообще наизусть все знает Библию.
Все, да. Нет, ну, все, да. Все,
не память молодая, я вот забываю. Мне
когда Христос говорит, кажется, нет, он говорит нам как раз о сердце. Вот, ну, у нас сердце должно быть незлобливое, не мстительное. Вот око за око, да. И когда он говорит, подставь следующий щек, он говорит, на тебе должна вот эта злость остановиться.
Ильнурчик, ты любишь?
Ты должен быть незлобливый, не мстительный. Но когда Христа ударили, то он не подставил следующий щек.
Подставил.
А? Не подставил. Не подставил. А что сказал? Если я не прав, скажи, в чем я не прав.
Я просто Павел, по-моему, говорил, вот на это у нас не хватало сил. Ну, там что-то, помнишь? Вот вы там это, когда вас бьют, когда вас там это что-то такое обирают, вы там это терпите, да? На это у нас, говорит, не хватало сил.
Когда его ударили, Павел, он сказал, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты стоишь...
Не подставил щеку. А потом вот. Раскаялся.
Нет, вот вообще, конечно, это вообще удивительная вещь.
Не мстительность, не злобливость.
Да, вот тут удивительная
дух,
вещь,
которая... Опять дух, изменение сердца.
Ну да. Вот око за око, зуб за зуб, предположим, у меня нет такого, чтобы зуб за зуб, да? Но...
Если я не прав...
Но вот...
Скажи, в чем я не
прав. Важно, чтобы зла не было, да?
Да, не злобливость. Да. Кто такие кроткие? Кроткий это,
чем
это который, не слабохарактерный.
Который не отвечает на зло.
Не прав,
то есть да. Добро зло.
Кроткие это не злобливые. Кроткие это не злобливые. Кроткие это не тот, кто забился в угол. И не слабохарактерный, не мягкотелый. Да? Нет. Кроткий это не злобливый, не мстительный.
Вели в этот.
Ну, потому что в основном все-таки люди вот, ну, такие вот искренние, ну, истинно верующие, ну, такие серьезные, да? Вот они отвечали, вот и Павел, да, отвечал, и Христос отвечал. Я говорю, неправда, то скажи, что не так, а иначе что ты меня бьешь? Или Павел там тоже. То есть они вот говорили вот истину с любовью, они вот не отвечали так, а что ж ты меня там? Ну, то же самое, вот вообще это удивительно, конечно.
Ключ. Высота. Ключ к этому месту на то. Это умирание своего «я». Умирание своего «я». Ключ к этому месту. найти правильный ответ на это умирание своего я, эго. Эго, эгоизма, своего убирания, умирание со Христом. Со Христом. Умереть можно только со Христом. Вот. Умирание своего. Отсюда незлобливость, не мстительность. Я умираю. Умираю для этого. Я умираю. Я стараюсь, я научаюсь этому, потому что всю жизнь, до конца своей не жизни я буду умирать. И Христос будет меня этому учить.
Я хочу говорить все.
То есть я должен умоляться, не требовать своего. Не требовать своего.
Но все. Не платит. Так, злословие не злословил, но предавал то судьи
правильно. Злословие злословил, пали на меня. Да,
и вот предавал судьи правильно. Это где? Что там? Там вот. Там вот тоже вот об этом, конечно, да? Я просто сейчас не помню. Как там звучит глава?
Ну, какие будут дополнительные вопросы? Мы завершили вроде бы.
Саша, у меня, знаешь, какое?
Насчет чего?
Пожелание. У нас исправлений никаких нет, да, здесь?
Нет.
Саша, у меня, знаешь, какое просьба? Я прям сразу, как начала читать, вот мне ужасно понравилось, что написано «И точка Христа». И везде «И Христа». Ну, я думаю, что здесь можно все-таки Иисуса Христа написать на будущее. Ну, вот я могу. Христа, да? Я прям это предлагает и Христу искуситель. Богу предлагает и Христу. Призыв и Христа. Ну вот.
Нет, а можно просто написать. Даже предлагает людей к Богу, предлагает Христу, допустим.
Ну, либо Христа, либо Иисуса Христа, либо Иисуса. Какой? Но Иисус просто так вот как-то нам так. Просто что вот это источник.
Ну, если Саша, насчет ее, ты там можешь
исправить, да, да, смогу.
Ну, это сейчас, если сразу, это та не
просто.
Ну, просто оно. Прямо сразу.
Да, нет.
Ну, там несколько раз встречается, видишь.
Три раза, по-моему. Я подчеркнула.
И точка Христова.
Три раза, да.
Полностью Иисусу Христову. Раз, два.
Ну, может, не полностью, может, просто Христу написать.
Нет, ну, можно, ну, тут уже лучше
написать. Нет, может, даже лучше, может быть, просто Христу. Да.
Предлагать Христу.
Без ну, по крайней мере, да. Вот, но вот без точки, да.
Нет, слышишь, да, просто
значит, и мне все равно, но просто чтобы рядом. Точки не было. Потому что это как будто бы имя там. Это, и, ну да, имя отчество как будто бы это.
Да.
Ну, в общем, понятно.
Инициалы спасителя.
Ну да, инициал, да.
Все, да, Саша.
И тогда надо Иисус, Иосифович.
Ну, не Иосиф. Вот там, наверное, кстати, а как у евреев? Отчество у них?
У него Бен Иосиф, сын такого.
А, да? Иисус Бен Иосиф, да?
Да. А у них Бен.
А, ну да, он был, и как предполагалось, он был. Помните, да, написано?
Да.
Это у Луки, по-моему, да?
Всем
закончим. Был и сын. Это.